свободы. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. С чего начинается Родина? О высоком мы будем говорить простыми словами. Я бы даже сказала «приземленными», потому как именно с лесов, полей и рек у обычного нормального человека и начинается знакомство с родным краем. В гостях у меня Елена Губарева, директор детских программ Фонда развития экотуризма Дерсу-Узала, Александр Шилов, заместитель директора биостанции под Звенигородом, биологический факультет МГУ, вожатая и участница эколагерей Любовь Хатьян и Юлия Арсини, а с нами на телефонной связи эко-бабушка, бабушка-волонтер, как ее все называют экологи, ее зовут Светлана Леонидовна Осьминина. Итак, первый вопрос у меня по традиции всегда личный. Наверное, Елена, мы с вас начнем. Скажите, а вот вы сами в детстве наносили вред природе, вот специально или намеренно?
Знаете, если копаться в своем глубоком детстве, то было несколько таких случаев забавных достаточно. Где-то там еще мы совсем глубинно дошкольный возраст, я спасала лягушек с мальчишек, они их били палками, а потом, значит, там большие лягушки сажались на маленьких лягушек, и как бы их душили, мне так казалось. Но я, собственно говоря, их растаскивала, сажала там у себя, у меня был такой типа аквариум, и там их лечила, они все время друг на друга залезали, и я очень страдала по этому поводу, что как бы слабых обижают.
А размножение вы тогда еще не слышали?
Нет, мне просто чисто вот эмоционально. Потом как-то притащила слетка, срочонка. Ну, я теперь понимаю, что он слетка, тогда вот бедный птенчик выпал из гнезда. Ну, он у меня потом 4 года прожил.
4 года целых прожил?
Да, прожил, и, в общем, достаточно такой был активный сорок. Ну, какие-то такие вещи по незнанию сделанные. Вот, кучу гусениц всегда было по окушкам, тоже в баночках.
То есть вы целенаправленно подходили к карьере биолога и эколога. Александр Игоревич, а у вас как сложилась ваша карьера или судьба?
Я бы сказал, гораздо менее экзотично, чем у Лены.
Вот. Лягушек вы не растаскивали?
Не, я комаров убивал. Везде, где только мог. Есть грех.
И что это все?
Ну, из такого существенного вреда природе очень хочется верить, что все.
Юля, Любовь? Юль, давайте вы, да.
Давайте. Как-то, не знаю, даже не могу вспомнить что-то такого особенного вреда какого-то, чтобы я наносила с детства. Родители там приучали каким-то, не знаю, простым истинам. Там, не сорить, убирать за собой.
И вы слушались родителей всегда?
Да. Родители, учителя.
Вы послушны были очень, да? И не хотелось специально вот
нет, из-под тяжка,
когда родители
нет.
Отвернутся, вот что-то сделать не так, как они сказали.
Нет.
А у вас?
Ну, знаете, хочется вспомнить такое что-то, действительно, вот, вы сказали, как это, негативные какие-то впечатления. Дело в том, что тоже, наверное, все идет из семьи. У меня с 5 лет мне купили 2 щеглов, которые жили у нас вот в клетке дома, да, и я как-то очень ответственно к этому отнеслась. Вот, но единственное, что я сделала, это я решила их покормить на балконе. Вот, естественно, открыла клетку, вот один из них, в общем-то, улетел, остался один. У нас тоже прожил очень долго, потом, ну, как бы в семье всегда были животные, появилась кошка, вот, а потом я постоянно всех подбирала переносила, вот, не очень удачно, потому что родители считали, что это, конечно, хорошо, но никогда к нам домой. Вот, но при этом вот все время животными как-то...
Но животные оставались у вас?
Ну, они оставались какое-то время, да, потом их как-то родители пристраивали куда-то еще, потому что, ну, это, в общем-то, для них это было сложно, наверное, сложнее гораздо, чем для меня. Я еще фанатично мечтала иметь собаку тоже с очень раннего детства, видимо, то есть это как-то переложилось на всю природу, на все отношение к ней, поэтому никогда, все очень трепетное было отношение всегда.
Светлана Леонидовна, а ваш опыт вам интересен?
Я к природе отношусь с любовью и очень трепетно. Дело все в том, что в 2005 году я первый раз поехала в Национальный парк Кенозеро. И вы знаете, я настолько была восхищена и природой, и окружающими людьми, и всей той жизнью, что, вы знаете, приехав из этого лагеря, мне захотелось что-то сделать. И первое, что было, так как я влюблена в поэзию, то я выпустила первую газету, фотогазету со стихами. Настолько было сильное впечатление от всего увиденного и прожитого в лагере.
Так-так, расскажите стихотворение.
Ну, вы знаете, я сначала вам расскажу, что на следующий год, конечно, я не могла не поехать. Я поехала в Смоленское поозерье. И еще более была восхищена природой наших российских мест. И восхищена теми людьми, которые работают в таких парках. И восхищаюсь теми людьми, которые ездили всегда вместе с нами, и педагоги, и воспитатели, и вожатые. Там спасали мы аистов, там спасали и других птичек, и дети во всем этом участвовали и кормили.
А спасали от кого или от чего?
А спасали, например, в Смоленском Поозерье аисты выпали из гнезда, два маленьких аистенка остались без мамы. И орнитолог, который работает в Смоленском Поозерье, привез к нам в лагерь. И в течение нескольких дней ребята даже ходили, нашего лагеря ходили ловить рыбу для того, чтобы кормить их, этих аистов. Потом, как я узнала, позвонив в Смоленское Поозерье, потому что мы уехали, а аисты оставались там. Этих аистов нужно было еще научить летать и приобщить к стае, чтобы они могли вместе со стаей улететь. И я узнала, что, оказывается, аисты приняла стаи, и аисты улетели. Мы были очень рады.
Это еще красивая история. Елена, а вот скажите, ведь все-таки же надо знать, как спасать, потому что выпадает птенец из гнезда, все сразу бросаются его спасать, там еще что, а не всегда это правильно.
Селедку трогать нельзя. Это просто селедка, соответственно, к нему прилетят родители, вовремя покормят и так далее. Просто их надо оставить и все, не подходить. Говорите, если бы там действительно была проблема с Смоленском Поозерье, они бы не выжили.
Нет, вот просто такие вот простые, казалось бы, правила обычные люди не всегда знают, что вот, например, некоторых или большинство птенцов, например, нельзя поднимать. Вот вы об этом рассказываете?
Наши дети это знают всегда. То есть какие-то правила, правильно.
А что это за ваши дети? Это какие-то особенные дети?
Ну, у нас существует некое такое эколагерное сообщество детей, преподавателей, сотрудников нацпарков, родителей.
И много вас?
У нас. Ну, вот у нас прошел 41 лагерь. Где-то мы считали, порядка 4000, ну, не детей, 4000 человек прошло через эти лагеря. Вот. В общем, сообщество достаточно большое. Понятное дело, что не все остаются, но у всех это, в общем, где-то в памяти все это всегда все равно будет жить.
Живет у вас в памяти, расскажите. Какое ваше самое сильное впечатление, Юля, расскажите?
Даже не знаю, я первый раз попала в 2005 году в лагерь, и вот с тех пор, как бы, я живу только этим, ну, преимущественно этим, то есть 80% людей, с которыми я общаюсь, это люди, с которыми я познакомилась именно в этих лагерях.
А как вы туда попали?
Попала я от
школы. По большому блату или нет?
Нет, не по блату, просто у нас в школе экологическая площадка, где ученики нашей школы делают проекты, участвуют в мониторингах различных, и, соответственно, за участие в каком-то конкурсе выиграли путевки.
Вы поехали одна или еще какие-то
нет,
с вами
поехали ребята? Еще разные ученики нашей школы, но вот именно в этот лагерь от школы я одна поехала.
И вам очень понравилось, да?
Да, мне это всегда было интересно, но я думаю, что для жизни вот именно этой профессии это мне не будет.
Понятно, Люба. А у вас как?
У меня получилось очень интересно. Дело в том, что меня именно вот в экологическую организацию привели дети. Вот, то есть так получилось, что там с 3-4 курса института я начала работать с детьми, хотя вуз был совершенно не профильный, но вот хотелось чего-то такого, видимо, это как-то уже генетически заложено.
А вуз какой был?
Вуз был, ну, технические информационные технологии, то есть совершенно, как бы, казалось бы, очень далекий, да, от этой сферы, но тем не менее, просто очень интересно, да, как бы совершенно такая область, можно сказать, далекая, но при этом мы сразу туда как-то вот потянулись, у нас было три девчонки такие очень активные, мы туда прибежали, это была скаутская организация, она, собственно говоря, сейчас существует, мы ездили там некоторое время там, туда, а потом поехали в лагерь в Крым, и там были разные дети, в том числе и вот дети, которые с экологическим движением были связаны, и предложили мне поехать, вот, познакомили меня вот с Леной, и, собственно говоря, вот так вот началась моя история.
На биостанции тоже вы принимаете детей, да? Правильно, Александр Игоревич?
Совершенно.
Подтвердите мне эту информацию. И каких детей? Только каких-то особенных или нет?
Нет, не только. Особенных тоже. Началось-то, наверное, с особенных. Под Москвой, в общем, неплохая база, где можно жить. У нас около 700 гектар заказника вокруг биостанции. То есть вы практически все время находитесь в нетронутом лесу.
Столько земли, а вас не пытались когда-нибудь собрать эту землю?
Ну, это тема отдельной передачи.
Ну, скажите, было, да?
Было, да. Вот в те годы, которые сейчас принято называть лихими 90-ми, конечно, это 50 километров от окружной дороги, это лакомый кусок. Одинцовский район.
Отстояли?
Отстояли. Конечно, интерес приехать, посмотреть, чему-то, может быть, научиться. В первую очередь исходил от детей членов кружков биологических московских. Мы принимали там из зоопарка кружок ВАОП, это Всероссийское общество охраны природы. А потом в какой-то момент мы сделали программу вместе с фондом Дарсу-Узала для детей, прицельно для детей, не интересующихся биологией.
Это когда было?
Это было 2000 год, если я не ошибаюсь.
А зачем вам это нужно было? Зачем вам нужны дети, которые не интересуются экологией?
А вы знаете, потому что экологическое образование – это вообще вещь, на мой взгляд, очень интересная и необходимая. Мы все живем в природе, мы все живем в среде. Почему-то последние годы, причем не один, не два, десяток, два десятка лет, слово «экология» ассоциируется с танкером, который разбился в море, и из него вытекла нефть. Или с заводом, из которого эта нефть течет на какие-то поля. На самом деле экология – это сложнейшая наука о взаимосвязях внутри живой природы. Вот я говорил, что я убиваю комаров, да, это пример из школьного учебника. Я убил комара, его не съела птичка, умерла птичка и так дальше. Природа – это очень сложная система, и если мы из нее выключим какое-то одно, пусть самое маленькое и, казалось бы, незначительное звено, система может рассыпаться. Что, в общем, и происходит сейчас, экологические катастрофы – это известные вещи. И поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот я считаю, что экологическое образование необходимо всем, без исключения. От программиста до пилота вертолета.
Сейчас об этом поговорим. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня Елена Губарева, директор детских программ Фонда развития экотуризма Дерсу-Узала. Александр Шилов, заместитель директора биостанции под Звенигородом, биологический факультет МГУ. Вожатая и участница эколагерей Любовь Хатьян и Юлия Арсини. А с нами на телефонной связи эко-бабушка, как ее все называют экологи, Светлана Леонидовна Осминина. Елена, вот вы тоже же наверняка считаете, что экологическое образование нужно всем или нет?
Знаете, какая штука сложилась в Москве? На самом деле очень много профильных кружков, где работают замечательные специалисты, биологи, со своими традициями, уже наработками и так далее. То есть тем детям, которые интересуются биологией, изначально есть куда пойти. Есть ВАОП, есть МАИП, есть кружки, да, есть КЮБЗ, есть там при Дарвиновском музее кружок и так далее. А просто детям, которые на самом деле биологию изучают по учебникам и считают, что это вообще скучная наука, совершенно неинтересная, в общем, деваться-то особо-то и некуда. И вот, собственно говоря, один день, проведенный вот так вот с заинтересованным человеком на природе, для них это равносилен, ну, по сути, наверное, неделе чтения этих самых скучных достаточно учебников школьных. Плюс совершенно замечательный вот этот клан заповедных людей, которых очень хочется показывать детям, потому что они со своей философией, со своим мировоззрением, ну, там такой-такой...
Это что это за клан заповедных людей?
Скажите. Ну вот мы детей возим по заповедникам и нацпаркам России. Там есть научные сотрудники, есть инспектора, есть лесная охрана, есть люди, которые живут в лесу. Вот, Шурик правильно сделал, да, они немножко на головку, потому что там за 4-5 тысяч там жить, заниматься наукой, заниматься там охраной лесов и так далее, но могут только люди, которые действительно вот этим живут по-настоящему. И часто для детей просто показать такого человека, там час с ним пообщаться, и вот где-то у него, может быть, что-то переключится в голове у ребенка, и вот по-другому на мир начнет смотреть. Так, на самом деле, получается. Дети, которые возвращаются из экологии, они, в общем, немножко другие. Юлька, наверное, это сейчас подтвердит.
А что вам интереснее всего вот в экологических лагерях?
Ну, есть дети, которым все интересно. Им интересно там выучить, не знаю, что такое консументы, там определение, да, редуценты, и что-то посмотреть там по учебнику. А люди, которым это абсолютно неинтересно, они не понимают вообще, зачем это им надо. Это именно... Наш фонд пытается приобщить абсолютно всех к этому, как-то интересно преподать, да, и получается, что занятия проходят просто на ура. Вот сейчас мы только что, буквально там 2 недели назад вернулись с зимнего лагеря, который как раз был на базе Звенигородской биостанции МГУ, где просто дети не хотели уходить с занятий, у них была настолько интересная энтомология, настолько интересная ботаника. Дети были от 9 до 15 лет, и абсолютно разный уровень, но всем было безумно интересно. То есть задача, как это преподавать, преподать, там и на экскурсии пойти, они там увидели дятла, потом они там в бинокулярах что-то посмотрели, им рассказали, они рисовали, они с такими горящими глазами об этом всем рассказывали друг другу, им было интересно, звонили мамам это и рассказывали. То есть,
Александр Игоревич, какая у вас биостанция? Я понимаю, что это не тема нашей программы, но не могу не сказать о том, что в этом году, в 2010 году исполняется 100 лет вашей биостанции.
Да, да, это действительно так. Дата? История биостанции достаточно интересная. Вы, может, не поверите, но ее возникновение напрямую связано с именем Антона Павловича Чехова, к примеру.
Это каким образом?
Дело в том, что Антон Павлович Чехов работал земским врачом в городе Звенигороде. Это факт известный. Ему настолько понравились места вокруг, что он уговорил трех своих однокурсников, трех врачей, Галаушева, Спиранского и Рассалима, известные достаточно врачи, купить там участки. И один из них, Георгий Иванович Рассалима, женился на вдове украинского художника Скадовского и усыновил Сергея Скадовского, которому тогда было, не буду врать, не помню, немного лет. И Сергей Скадовский, будучи студентом Московского университета, на свои деньги, доставшиеся от отца, на этой даче организовал лабораторию, которая потом переросла в биостанцию, которая сейчас и существует как Звенигородская биостанция имени Сергея Николаевича Скадовского.
То есть она до этого была частной биостанцией?
Она возникла как частная лаборатория на даче у Скадовского. Она просуществовала как частная лаборатория практически до революции. И после революции она уже перешла, стала государственным учреждением. Почему мы занимаемся экологическим образованием, кроме того, что я говорил, что это вообще вещь важная, у нас есть возможность, потому что биостанция как база научная и учебная загружена, сильно загружена в летний, ну, может быть, весенний, осенний период. А вот в межсезонье, начиная с октября и до мая, вот эта биостанция, она простаивает просто. Вот эта возможность, этот потенциал, который у нас есть. У нас есть жилье, у нас есть возможность как-то разместить людей. У нас есть, я говорил, эти 700 гектар леса, которые можно показать практически из окна дома, где вы живете. И что очень важно, у нас есть преподаватели. Преподаватели, которые преподают в Московском университете. Возможности есть, и жалко, что эти возможности как бы вхолостую.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Светлана Леонидовна, вы хотели что-то добавить к сказанному Елены Губаревой про детей. Даю вам слово.
И вы знаете, я разговаривала даже с одной девочкой, я даже наблюдала ее, как вот в Смоленском позере, она по 3-4 часа стояла по колено в воде и что-то там вылавливала, выискивала, потом записывала у себя в тетрадке пометки. Когда мы уже возвращались обратно, я ее спросила: скажи, пожалуйста, в какой лагерь ты в следующем году поедешь? Она немножко помолчала, потом говорит: я снова приеду в Смоленское по озере. Я говорю: а почему? Ну, я еще не все узнала. Мне хочется, так сказать, узнать побольше. Мне кажется, эколагеря, может быть, там не все дети находят свое как бы предназначение, для чего они рождены и чем они будут заниматься. Но, по крайней мере, если один-два человечка найдут себя в этом, то это уже, вы знаете, очень большая польза от этих лагерей.
Вот, Елена, останется вот сказать чиновникам, вот показать тот вообще эффект и тот результат, которого вы достигаете своей работой, и все сразу бросятся вам помогать. Это не так, насколько я понимаю. Да, вот вы сейчас испытываете сложности. Я знаю, вы еще, конечно, на сайте не вывесили вот эту информацию, но вот в скором времени собираетесь рассказать людям о том, что, какие сейчас вот трудности испытывает ваш фонд развития экотуризма.
Программа по экологиям сейчас прикрыта.
Но это государственная была программа?
Это программа, которую поддерживал в течение 5 лет Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Сейчас там сменилась команда, пришли новые люди. Но они немножко по-другому ко всему к этому относятся. Вот чисто по-чиновничьи. Они считают, что программа себя исчерпала, что очень жалко, потому что все на взлете. Вот если еще как бы вот если сейчас это не поддержать, то это все очень быстро рассыпется. Наши дети, они остались с нами, мы их все очень любим, они нас тоже. Мы стараемся как-то все это поддерживать в какой-то степени. Ну, понятно, что уже получается такой маленький микросоциум, который сужается до какого-то достаточно узкого круга людей. Вот масштабности уже никакой, естественно, не будет. Грустно, жалко.
Любовь, есть что добавить?
Мой вожатский опыт, он там именно в этой организации, в экологической, да, 3 года. Дети, про которых нам потом рассказывает мама, что приходит ребенок 10-летний, приезжает, которого боялись вообще отпускать в лагерь, потому что, может быть, он там может уйти там, да, ну, какие-то есть особенности поведения, которые знают родители. И он приходит домой, подходит к маме и говорит: мама, имей в виду, я изменился. И когда ты вот это слышишь, да, и когда тебе рассказывают это родители вот с такими вот горящими глазами, ты понимаешь, что вот это все было не зря, да, то есть очень много сил, как как бы потрачено, но ты видишь результат, ты видишь этих детей, при том, что у нас же очень активное общение идет еще помимо лагерей в течение года, да, то есть постоянно вот эта переписка, эти встречи, то сейчас это, к сожалению, этого уже стало меньше, но при этом все равно, то есть дети, им очень интересно, им это очень, ты видишь, насколько это детям нужно на самом деле, при том, что детям любого возраста, я работала с младшими, да, и с более старшими, мы говорим об экологии, да, там о науке, а при том, что есть еще некая атмосфера, которая создается у нас в лагерях, да, совершенно особая, которая, может быть, сложно описать словами, но ее все чувствуют очень хорошо. Дети настолько откликаются на все эти вещи, хотя вроде бы там фольклор, да, там какие-то игры, а, может быть, северные обряды. Вот мы несколько лет в Кинозере ставили, например, обряд русской свадьбы. И наши дети, которые приехали из Москвы, некоторые, которые вообще ничего не знали, да, и они с огромным удовольствием в этом участвовали, вот, они настолько все раскрылись, и они приехали вот просто
горячими поженившиеся.
Да, но это общее дело, они вспоминают без конца, и, конечно, эти все фотографии, очень много можно говорить об этом.
Юля, что делать будете?
Я как раз думаю тоже над этим, потому что те, кто уже давно ездит, да и те, кто недавно ездит, но как-то так влились в нашу компанию, мы постоянно как бы думаем, а что, если бы мы не поехали первый раз в лагерь, что, если бы мы не познакомились, потому что, как я уже сказала, вот реально 80% людей это именно люди из этих лагерей, то есть мы в течение года постоянно общаемся, есть какие-то мероприятия, там, акции, которые проходят на территории заказников национальных парков Москвы, то есть там те же субботники какие-то, праздники, да, марш парков, но и кроме этого мы сами постоянно собираемся, общаемся, ходим куда-то, созваниваемся, то есть, ну, будет очень грустно, обидно, если, ну, по-любому общение останется, но вот если не будет лагерей.
Сейчас, знаете, что вот хочется сказать, что наши дети после лагерей начинают занимать достаточно активную такую жизненную позицию. Появляется какая-то осмысленность в жизни, они понимают, что надо делать что-то полезное не только для себя, а и для других. Вот у нас сейчас мы с детскими домами работаем, у нас там много приходит наших выпускников, вожатых, стажеров, просто детей. Вот сейчас мы с ними делаем такой музей русского леса, вот, где можно будет все потрогать, пощупать, там, ну, куча всякого интерактива, там дети сами будут экскурсоводами, наши ребята в этом активно помогают. Вот завтра мы идем в детский дом, у нас уже 6 человек записалось с какими-то программами, сами придумывают игры, приходят с детьми, занимаются.
Потом... Бесплатно, то есть, да?
Ну, конечно, да.
Расскажите чиновникам об этом.
Пытаемся, стараемся, рассказываем, показываем, ну, вот...
Я пожелаю вам удачи.
Спасибо.
Спасибо. О экологических лагерях. Я напомню, что я беседовала с Еленой Губаревой, директором детских программ Фонда развития экотуризма ДРСУ УЗАЛА, Александром Шиловым, заместителем директора биостанции под Звенигородом, биологический факультет МГУ, с вожатой Любовь Хотян, вожатой экологического лагеря, с участницей экологического лагеря Юлией Арсении, а также с Осмениной Светланой Леонидовной, которая очень любит природу. Это программа «Третий сектор». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Жители московского дачного поселка Речник требуют прекратить снос их домов и срочно создать согласительную комиссию с участием всех сторон конфликта. Как ранее сообщили в Федеральной службе судебных приставов, снос домов продолжится в понедельник. В ряде городов России коммунисты провели в субботу акции против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. В Москве в митинге приняли участие несколько сот человек. В нескольких регионах Северного Кавказа без света остались более 100 тысяч человек. Причиной стало обледенение проводов вследствие сильных снегопадов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии. В каждом из субъектов Российской Федерации, входящих в состав нового Северо-Кавказского округа, должны появиться особые экономические зоны. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в субботу в Пятигорске на совещании по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа. В столице Чечни Грозном задержан гражданин Украины, которого подозревают в пособничестве участникам вооруженных экстремистских группировок. В республике Гаити, пережившей катастрофическое землетрясение 12 января, прекращены поисково-спасательные работы. По данным ООН, из-под завалов удалось извлечь 132 человека. Согласно предварительным данным, число погибших составило не менее 200 тысяч человек. Известный немецкий политик, 66-летний Оскар Лафон Тенца, председатель набирающей популярность левой партии, объявил о своем уходе из большой политики в связи с проблемами со здоровьем. Вице-президент США Джо Байден заявил, что парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта, должны быть честными и прозрачными. Байден, прибывший в Багдад накануне, провел в субботу переговоры с руководителями Ирака, премьером Нури аль-Малики и президентом Джалилем Талабани. На северо-западе Пакистана не менее 4 человек стали жертвами взрыва, который совершил смертник у полицейского участка. Германия намерена активизировать военные усилия на севере Афганистана и ускорить подготовку афганских сил безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня я расскажу про организацию помощи престарелым, которая называется «Доброе дело». Ее руководитель Эдуард Корюхин – профессиональный врач-геронтолог, много лет посещающий пациентов на дому, ведь часто больные старики не в состоянии ходить в поликлиники и отстаивать длинные очереди. А ведь им нужен постоянный медицинский уход. В какой-то момент Корюхин понял, что больше не может пассивно наблюдать за тем, как больные люди стараются выжить на нищенскую пенсию, и организовал благотворительный фонд, целью которого стало улучшение качества жизни пожилых людей. Сегодня под опекой организации около 300 человек. Сотрудники-волонтеры оказывают им самую разную помощь – от медицинских консультаций до покупки продуктов и помощи по хозяйству, рассказывает Эдуард Корюхин.
Мы благотворительная организация, все наши услуги совершенно бесплатны. Мы просто находим такое финансирование, которое предусматривает очень скромную оплату нашему персоналу, и это делает возможным совершенно бесплатно все услуги наших специалистов, включая физиотерапевта, медсестру, массаж на дому для престарелых, лечебную физкультуру. Это интереснейший подход, вот то, что делают наши специалисты. По сути, это волонтеры. Ну вот судите сами, секретов никаких нет. Скажем, у нас квалифицированные весьма врачи работают, имеющие большой опыт работы с пожилыми на базе общественных организаций. За 5 визитов в месяц на дом к подопечным в разных концах города мы платим сейчас где-то порядка 1500 рублей в месяц. Мы считаем, что таких организаций, как наша, должно быть гораздо больше. Дело за энтузиазмом, дело за финансовой поддержкой, включая государственную, на наш взгляд. Мы часто не можем справиться с потоком всех желающих. Это проблема отдельная уже тоже. И представьте, что если вот живет одинокая бабушка, совсем не имеющая родных, что нередко бывает в возрасте за 80, и вдруг к ней приходят молодые люди, доброжелательные врачи, патронажные работницы, приходит медсестра, каждый со своими целями, каждый не только выполняет профессиональный долг, но и оказывает психологическую поддержку, и добрый разговор, и по плечику погладить, и чайку вместе попить. И когда вот все это совершается и на дому, и в таком вот, в хорошей, доброй атмосфере, то человек, конечно, меняется. Вот пожилой человек не чувствует себя изолированным. Вот это одна из больших проблем. Изоляция пожилых людей в широком смысле от общества, в более узком смысле они изолированы часто от своих даже соседей, от окружения в силу уязвимости и немощи своих. И мы прерываем такую, по сути, изоляцию на работу нашей модели по уходу.
Юрию Хатимскому 71 год. Во время Второй мировой войны, в детстве, в эвакуации, ему парализовало ноги. Вот что он рассказывает об организации «Доброе дело».
Я могу о них сказать, что первое слово в их названии они оправдывают на 1000%. Это действительно «Доброе дело». Я вам приведу такой пример. Вы наверняка знаете, имели дело, если вы, так ваши родители, дело с районной поликлиникой, к примеру, я провожу. И, наверное, знаете, что, допустим, получить специалиста, там, глазного врача, там, невропатолога, хирурга, отоларинголога из районной поликлиники, дело немыслимое, правда? Я единственный раз получил от районной поликлиники специалиста, невропатолога, в 99-м году. И то, потому что было нужно поликлинике, а не мне. Вот. Так тут я всегда имею, когда мне нужно там глазника или там отоларинголога, любого специалиста, я звоню, у них в этом добром деле есть два врача, это Эдуард Валентинович и его заместительница Тамара Григорьевна, которая меня уже знает, что я с собой с медицинской точки зрения представляю, и говорю, что вот у меня такие-то жалобы. Они говорят, мы вам пришлем, специалисты посылают глазника, там был у них жив, ортопед, посылали ортопеда. Это вообще следовало бы взять на вооружение нашему здравоохранению такой опыт, когда имеется врач, который курирует там большой район и знает, в общем, имеет представление о каждом больном, что он с собой представляет, с ним можно поговорить по телефону, и он пришлет того специалиста, который надо. Вот. Они это делают. Это действительно доброе дело. Кроме того, они помогают и в бытовом плане присылают уборщицу, которая так убирает, вы знаете, там ни одной пылинки, ни одной соринки не остается так тщательно. И все это за средства организации. Потом, вот сейчас я инвалид, у меня нужна уже, к сожалению, коляска. Они, значит, собрали там деньги, дело уже за мной, чтобы я должен там себе подходящую модель подобрать, договориться с фирмой, которая в Москве делает эти коляски, чтобы они сделали то, что нужно, а доброе дело с своей стороны это безналичным образом оплатит. Так что это действительно опора. Это не слова об опоре, это действительно опора.
Фонд регулярно покупает своим подопечным лекарственные препараты, одежду, домашнюю обувь, продукты питания и витамины. Медсестры и добровольцы фонда помогают старикам приготовить еду, принять ванну, прибраться в квартире, выйти на прогулку. 4 года назад, в 2006 году, Эдуард Корюхин стал координатором межрегиональной коалиции Организации права пожилых. Среди самых активных участников коалиции – Лидия Суворова из Карелии и Лидия Безбородова из Алтайского края. Они стараются оказать пожилым не только медицинскую и социальную помощь, но и психологическую, потому что уверены, что для одинокого старика очень важно с кем-то просто поделиться своими бедами и радостями, почувствовать свою нужность. А еще для тех, кто может выходить из дома, были организованы клубы танцев по специальной методике. Рассказывает Лидия Безбородова, руководитель городской организации общества знания России «Алтайский край».
Вот у меня мама очень сильно больна. В прошлом году было вообще никакой помощи медицинской нет. Я когда это поняла, у меня, вы знаете, был такой шок внутренний, потому что этот человек просто был брошен. Ну ладно, я вот дочь есть, да, которая могла найти какие-то варианты, помочь, поддержать. И вот болезнь есть, да, но с этим жизнь-то не закончилась. Она продолжается. И помочь человеку в этих условиях жить. У нас женщин более 100 человек, в основном, к сожалению, это женщины. И люди очень творческие, очень активные, то есть они занимаются гимнастикой, проводят праздники, выпускают собственную газету. Очень нужна психологическая помощь. Но мы сделали, знаете, на чем? На системе Нарбекова, потому что она нас настраивает на позитив. То есть эти люди, они жили в другом обществе. Другие понятия у них, мировоззрение было другое, да? А сейчас другой строй. И они в него никак не вписывались. И когда мы начали вот работу своего университета третьего возраста, у нас на позитиве начали. То есть перестраивать мировоззрение людей, видеть что-то в жизни то лучшее, чтобы, скрашивало, скажем, украшало их жизнь, да? Это система Нарбекова, то есть это гимнастика. Понимаете, в этом возрасте, когда здоровье еще ослаблено и малоподвижный образ жизни обычно люди ведут, очень важна гимнастика для них. Развивая, то есть голову, руки, позвоночник весь. Это очень легкие упражнения, но они основаны на гибкости самого позвоночника. Но гимнастика сопровождается определенными словами. Я говорю, что я вот настроена, да, но я сейчас подробно слова не помню, то есть я там, то есть у меня на голове корона, я радостна жизни, я всех люблю, и вот я сама себя так, к себе там хорошо отношусь. Понимаете, то есть вот во время гимнастики говорятся еще очень хорошие такие слова. Это очень действует. Мы начинали с 7 человек, сегодня у нас 120 человек, и нам просто нужно делиться уже по всем частям города, скажем, в 3 районах, да, для того, чтобы образовывались там группы. А отсюда пошло творчество.
Продолжает Лидия Суворова, глава региональной организации «Пенсионеры Карелии».
Творческая тема тоже танцев, она у нас прибылась в Карелии, называются эти танцы, они, по-моему, из Норвегии, «Сеньора Данс». Это специально танцы для людей старшего поколения. И столько желающих, у нас проблема очереди вообще записываются в эти группы. И действительно это дает такой позитив, да, для людей пожилых, и они с удовольствием ходят.
Но я добавлю по проблемам наших вот русских пенсионеров. Вы знаете, когда я занялась этой проблемой, для меня стало открытием особенности жизни в этом возрасте. Человек, у него вырастают дети. И дети живут своими проблемами. Кроме того, к этому возрасту вырастают и внуки, которые тоже живут проблемами другими. И поэтому одиночество пенсионеров очень остро стоит в этот момент. Кроме того, к этому возрасту у человека человека уже не то восприятие, у него не та память, у него совершенно другое здоровье. Ему нужно научиться жить со своими болезнями. То есть ему нужно научиться жить в обществе и принимать себя, что он уже не все помнит. Ну, какие-то особенности в жизни возникают. И поэтому, конечно, вот мы, когда говорим о проблемах, защищаем их права, мы как бы поддерживаем их в этих других уже сложных для них условиях жизни.
Оскар Франклин, менеджер международных проектов британской организации помощи пожилым AADUK. Проблемы у нас такие же, как и в России, уверяет он.
На самом деле, то, что чем больше я слышу здесь в России, тем больше я вижу параллели, аналогии того опыта у нас в Англии. Наша организация состоялась во время войны, когда следующее поколение было либо на фронте, либо на заводе. Остались старшие поколения, они ухаживали за детьми. После войны, конечно, была совсем новая государственная ситуация, новая система, льгот, новые принципы общества. С тех пор у некоторых наших пенсионеров, конечно, улучшились ситуации, те, которые хорошо зарабатывали, но проблемы такие же. Проблемы дохода. Люди, очень много людям приходится выбирать либо еду, либо потепление в доме. К сожалению, да, низкие социальные государственные пенсии. Люди не могут, особенно в таких зимах, как мы видели, не могут позволить себе топить. Социальная изоляция не меньше, чем у вас в России, где молодежь уезжает или живет в других городах, они очень заняты, они не живут вместе или в одном городе с родителями, родители их не видят. Муж всю жизнь жил на работе, у него друзей нету, когда он в отставке, он не знает никого в районе, или умирает муж, или жена, партнер остается без знакомых. Таких случаев очень много. Здравоохранение. Я вам дам маленький пример. Пара 40-45 лет жили вместе. Местный совет, местная городская администрация хотели их вывести в интернат. Они их поселили в разные интернаты. Муж в один, жена в другой. Представьте себе, что это значит для пожилой пары, которые всю жизнь жили вместе, выращивали семью. Такое нечеловеческое отношение к пожилым людям, к сожалению, у нас в Англии тоже бывает. Поэтому у нас есть чем делиться. У нас есть что-нибудь сказать. У нас есть общая сфера деятельности с Россией. И мы считаем, что это наша моральная обязанность делиться этим опытом, когда мы можем. Поэтому мы здесь. У нас в организации EDUCATE уникальный опыт. Некоторые организации делают для пожилых людей, а мы действуем с пожилыми людьми.
Российские организации перенимают опыт зарубежных коллег. Именно британским организациям помощи пожилым принадлежит идея посещения одних пожилых людей другими. Для этого и денег нужно не так много, ведь на их отсутствие ссылаются чиновники, когда речь заходит о помощи старикам на дому. И общение можно наладить. В итоге никто себя одиноким не чувствует. В Киеве эту практику уже в течение нескольких лет осваивает организация «Турбота пролитних». Слово Галине Поляковой.
Честно говоря, я в этот негосударственный сектор пришла как-то совершенно неожиданно. Я была очень благополучным заведующим кафедрой банковской школы. Мне звонили, спрашивали, что вы будете на завтрак? Что вы будете на обед, Галина Александровна? Оно ко мне обратился муж моей подруги, такой Семен Глузман. Это человек, который в свое время 10 лет отсидел по политическим мотивам, который защищал генерал Григоренко. И человек, ну, который для меня является, может быть, ну, если не эталоном, то таким, знаете, мерилом. И когда мне предложил работать в социальной сфере, я все бросила и ушла к нему работать.
Они пожалели, что...
Ни разу. Я 3 раза потеряла зарплату. Но это того стоило. И когда меня брали на работу, вот Глузману, он мне поставил условие, что я не плакала. Я не плакала даже в детской психиатрической больнице. А когда я попала вот в Англию, это был 95-й год, и я изучала вот этот опыт, я попала в дом престарелых, и тут я разрыдалась, 3 ручья. Мне текли слезы, сопли, слюни, вся моя краска потекла. Я плакала от зависти. Это стыдно, но да, я плакала, мне было завидно. Моя бабушка, бывший декан, умница и удивительная женщина, она лежала дома 7 лет, медленно умирая. А когда я увидела этот дом престарелых, я разрыдалась от зависти. И я узнала, что у них всего 6 человек штатных работников, остальные волонтеры. Вы представляете? Поэтому вот когда появилась такая возможность создавать волонтерную организацию, конечно, я вцепилась зубами. Нет культуры волонтерства. Это развивается, знаете, через многие поколения. К этому нужно прийти, это нужно выступить, это нужно ощутить, это нужно захотеть, это должно быть частью твоего естества. Потому что работа бесплатная, работа тяжелая. Это очень сложно. Работать с людьми, которым плохо, которым тяжело, это не самая приятная работа. Они ведь не самые приятные вообще не люди. И вот с ними говорить, с ними работать, с ними общаться очень тяжело. Это должна быть мощнейшая мотивация к этому. А поскольку у нас нет денежного вознаграждения для волонтерства, то мотивация исключительно моральная, то есть духовная, очень сложная. А людей мы находим, мы пытались через прессу, через радио, через телевидение, не работает. Наше поколение, и вот то более старое, вы, такая радиостанция, вы меня поймете, люди привыкли не верить официальной прессе, читая между строчками. И сохранилось у многих это. Поэтому они больше верят так называемой цыганской почте, сарафанному радио. Да, из уст в уста. Когда расскажет Марья Петровна Наталье Федоровне, ты знаешь, мне там хорошо. Она поверит ей быстрее, чем радио или телевидение. У нас около 2000 волонтеров. То есть это такое сокровище. Потрясающе. Все непожилые люди. То есть на идеологии нашей организации, которую мы заимствовали у англичан, методологию, идеологию, они все пожилые люди.
Волонтеры пожилые?
Все.
И они ходят к другим пожилым людям.
Да. Но более старым, более уязвимым, может быть, более болезненным.
А почему вы детьми не занимаетесь? Спрашиваю Галину Полякову. Это популярнее. Дети – наше будущее. Наше с вами будущее, если повезет, это старость, отвечает Галина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Чтобы дожить до самой старости, нужно иметь высокую зарплату. Это утверждение научно обосновано в книге академика Бориса Величковского. Подробности Ольги Беклемищевой. Академик Борис Тихонович Величковский считает лучшим лекарством для российских работников повышение зарплаты. Величковский 17 лет работал в Министерстве здравоохранения на должности руководителя Департамента науки. А до этого еще десяток лет возглавлял Свердловский институт профзаболеваний. Когда же он вышел на пенсию, то стал обобщать данные по статистике смертности и заболеваемости в России по регионам относительно средних зарплат по отраслям промышленности. Оказалось, устойчивость россиян к таким заболеваниям, как гипертония, сердечно-сосудистые поражения, бронхолегочные заболевания, зависит от уровня социального стресса, который, в свою очередь, зависит от наличия или отсутствия у человека эффективной трудовой мотивации. То есть, если человек считает, что его труд адекватно оплачивается, то он и не болеет. Если же зарплата не позволяет сохранять достойный уровень жизни, организм перестает сопротивляться болезням, и человек становится хронически больным. Его книга «Жизнеспособность нации. Роль социального стресса и генетических процессов популяции в развитии демографического кризиса и изменения состояния здоровья населения России» читается как манифест физиолога, обращенный к работодателю. Слово академику Величковскому.
Трудовая мотивация вообще... понятие, которое очень важно донести до сознания власть придержащих. Это понятие физиологическое. Оно даже не психологическое, хотя оно с ним соприкасается, но в основе его физиологии человека. И вот так получилось, что развитые государства, прежде всего Соединенные Штаты Америки, они выполнили условия, необходимые для возникновения сильной трудовой мотивации, случайно. В этом отношении такая знаковая фигура – это Форд, который первым решил, что его рабочие должны получать столько, чтобы могли покупать машины, которые собирают. Это имело значение для развития рыночной экономики. Спрос увеличился. Но одновременно увеличилась привлекательность самого труда. Одним из главных составляющих привлекательности труда является адекватная оплата. Она не может быть субъективно определена из каких-то любых других соображений. Вот как у нас это сделано. Во всем мире принято, что основной базовый оклад должен представлять собой 2/3 максимально возможного заработка. И все эти поощрения, они действенны только тогда, когда это последняя треть.
А сколько же это в деньгах? Какой должна быть базовая часть зарплаты?
Я там сравниваю теперешние законодательно установленные в странах Единой Европы минимальная подчасовая оплата труда. Я считал его для нас сегодня. Это получается 40 000 рублей оклад месячный, чтобы возникла сильная трудовая мотивация.
В таком плане половина населения у нас ее не имеет.
Не имеет сегодня такой эффективной трудовой мотивации, а живет по принципу: вы делаете вид, что платим, а мы делаем вид, что работаем. И это не анекдот, а жизненная такая ситуация, помогающая народу выжить.
Если предположить, что вас услышат, и нам всем станут платить минимум по 40 тысяч рублей, что должно произойти с людьми на уровне физиологии? Что появляется, когда решен вопрос элементарного выживания?
Формирование устойчивого динамического стереотипа по Павлову. Динамический стереотип – это то оптимальное физиологическое состояние организма человека, работающего организма, да, которое позволяет получить результат с наименьшими физиологическими и психологическими затратами. В обыденной жизни это привычка. Без привычки жить невозможно. Вся жизнь будет тратиться на борьбу с самим собой.
И чтобы привычки были здоровые и добротные, хороший уровень жизни.
Да. Конечно, непрерывно у каждого человека стихийно сейчас формируется такой динамический стереотип. Но это не оптимальный динамический стереотип.
Получается, что если они достаточно зарабатывают, то первым из моего жизненного рюкзака выбрасывается стремление выкладываться на работе, делать карьеру. А чем все может закончиться?
Вы обратили внимание на тот парадокс, возникший в прошедшем 2009 году. Экономика ухудшилась, безработица выросла, да?
Да.
А смертность населения понизилась. И это не случайная вещь. Имело значение тот факт, что на исходе своей президентской деятельности Путин инициировал закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, который в тот период равнялся 4330 рублей. То есть практически в два раза увеличилось. И этого оказалось достаточно для того, чтобы смертность понизилась в условиях самых неблагоприятных.
То есть вы считаете, что у нас все-таки основная смертность от голода?
Нет. Это социальный стресс, механизм, который понижает общую устойчивость, говоря простыми словами, ко всем заболеваниям.
Борис Тихонович, а вы надеетесь, что вашу книгу прочтут власти, те, от которых зависит размер зарплаты?
Не прочтут главным образом, потому что если вы прочли, то, может быть, что-то и оценили.
И надо сказать, что я, как академик Величковский, тоже не верю, что российские власти прочтут эту книгу, как, впрочем, и многие другие. А жаль. Вы слушали медицинскую рубрику Ольги Беклемищевой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Британская газета «Телеграф» сообщает, что в Испании медицинские работники стремятся добиться того, чтобы все иностранцы британского происхождения, проживающие в стране, платили за свое лечение. По данным газеты, на сегодня 1000 британцев, не достигших пенсионного возраста, работают в стране без регистрации и не оплачивают медицинские услуги. Другие европейские социальные новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
Британское правительство планирует с апреля 2010 года ограничить употребление алкогольных напитков преимущественно в пабах и барах Англии и Уэльса, сообщает британская телерадиокомпания BBC. По оценкам аналитиков, злоупотребление алкоголем в этих частях государства ежегодно приводит к преждевременной смерти примерно 40 тысяч человек. Министр внутренних дел Алан Джонсон собирается выступить в парламенте и предложить перечень мер, направленных на борьбу с алкоголизмом. Предлагаемый кодекс позволит нам предпринять конкретные шаги по решению проблемы, которая касается нас всех, считает министр.
Владельцев питейных заведений обяжут проверять у посетителей документы и пускать только лиц, достигших 18-летнего возраста. Хозяевам баров и пабов предлагается запретить безответственные рекламные акции вроде «За 10 фунтов все, что вы сможете выпить» или «Бесплатная выпивка для дам». Запрету подлежат и соревнования в питье на количество и скорость. Например, будет запрещена игра под названием «Стоматологическое кресло», при которой в глотку посетителя питейного заведения вливается непрерывная струя спиртного. В то же время клиентам будут доступны пиво, вино и малые дозы крепких спиртных напитков, а также бесплатная питьевая вода. В случае нарушения правил владельцы питейных заведений могут быть оштрафованы на 20 тысяч фунтов или арестованы на 6 месяцев, сообщает BBC.
В Германии могут начать штрафовать безработных, которые предпочитают получать государственное пособие вместо предлагаемой им работы, сообщает германский журнал «Шпигель». Премьер-министр земли Гессен Роланд Кох считает, что живущих на пособие по безработице необходимо задействовать на общественно полезных работах и в коммунальном хозяйстве. В случае отказа от вакансий с отказников или с работников Федеральной службы занятости должен взиматься штраф. «Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест. Мы должны это использовать», — поясняет Кох. Однако с ним не согласна министр труда Германии Урсула фон дер Лейен. «Многие из живущих на пособие хотят работать, но не могут, потому что им не на кого оставить детей, либо у них нет необходимого образования или профессиональных навыков», — полагает фон дер Лейен. Правительство прогнозирует, что в 2010 году число безработных в стране возрастет до 3 700 000 человек, сообщает журнал «Шпигель».
Германию беспокоит рост не только безработицы, но и нелегальной занятости. В 2010 году она может достигнуть рекордного уровня, сообщает радиостанция Deutsche Welle. Вынужденная неполная занятость на основном месте работы заставила людей искать дополнительные нелегальные источники доходов. Самый большой процент работы в черную, 38% общего нелегального оборота, приходится на сферу строительства и бытового обслуживания. На втором месте 17% – представители сферы услуг – парикмахеры, няни, уборщицы и так далее. 98% уборщиц в Германии работают в черную, отмечает германская газета «Handelsblatt». По мнению аналитиков, на налоговую мораль жителей страны негативно влияет неуязвимость многих банкиров и топ-менеджеров компаний в период экономического кризиса. У простых людей появилось чувство, что виновные за эту катастрофу вышли сухими из воды, тогда как они сами считаются правонарушителями, если им в выходные укладывают кафель или если они нелегально нанимают домработницу, отмечает эксперт по вопросам нелегальной занятости Фридрих Шнайдер. Правда, он добавляет, что теневая экономика способствует стабилизации частного потребления. Например, в 2009 году 3/4 заработанных нелегальным образом денег были сразу же потрачены, что поддержало легальную экономику, заключает радиостанция Deutsche Welle.
Выпуск европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали Марк Штильман и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резко большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.